Не каждому дано прямо посмотреть на Бога. Это искусство прямо смотреть на Бога. Обычно души смотрят на Бога как-то не совсем прямо. И Бог — это принцип счастья, принцип смысла жизни. Часто душа не понимает, как смотреть на Бога прямо, поэтому она смотрит на Бога через привычные объекты привязанности. Часто она смотрит на Бога через то, к чему душа вожделеет, что она алчит. Многие смотрят на Бога через деньги. Можно сказать, Бог в этом мире присутствует, явно присутствует, но в виде денег. Вот так сложилось для людей. Это тоже форма Бога, но это не самое высшее. Другие смотрят на Бога в форме власти. Третьи смотрят на Бога в форме привязанности. И очень много способов опосредованно смотреть на Бога. Но очень немногие способны смотреть на Бога прямо. Святые смотрят на Бога прямо в самадхи, в глубокой медитации, в созерцании. Садху еще могут смотреть на Бога через принцип гуру, через иштадевату, через упасану. Все это называется упасана, почитание, поклонение божественным существам. Через священные писания. Это тоже способ смотреть на Бога. И вот наш способ смотреть на Бога, он все время эволюционирует, он в процессе улучшения. Это как бы ваше зрение, если у вас больное зрение, плохое зрение, слабое зрение, но вы находитесь в процессе выздоровления, вы видите все лучше и лучше. Вы видите все яснее и яснее, и с каждым днем эта ясность улучшается, все дальше и дальше. Вот так у души изначально слабое зрение, у души в сансаре. Вот такова особенность материального мира, что материальный мир как бы забирает духовные глаза у души и дает ей телесные глаза. С телесными глазами все хорошо, телесными глазами мы можем видеть все ясно и четко, а с духовными наоборот очень плохо. Именно потому мы и здесь. Были бы духовные глаза, разве мы были бы здесь? Мы были бы в небесных мирах бессмертными небожителями. Но недостаток духовного зрения, он привел к тому, что где-то души наши сбились с пути и попали в материальный мир. И вот, когда душа идет по духовному пути, она изъяны духовного зрения постепенно исцеляет и начинает все лучше и лучше видеть Бога. То есть сначала она вообще его не видит, потом начинает думать о нем, потом начинает чувствовать, переживать, потом это переживание все яснее становится, но оно очень редкое, но она помнит это. Потом такие редкие проблески становятся все чаще, а затем она больше никогда из него не выпадает. Такое невыпадение называется сахадж-самадхи. А затем такое сахадж-самадхи перерастает в полное освобождение, в полное просветление, в трансформацию элементов физического тела, в достижение божественного иллюзорного тела, в бессмертие, в становление джняни, ситхам, божеством, деватой. Вот это эволюция души. И она вся связана с улучшением духовного зрения. Потому что у душ в сансаре с духовным зрением слабо. И вот такое духовное зрение, когда появляется, его называют по-разному. Вивека, распознавание Абсолюта. Вичара, исследование Абсолюта. Вайрагья, отрешение. Гуру Брахмананда всех благословляет, тех, кто призывает его, читает его мантру, посещает холм тигра в Амалуре. Он является воплощением великого Риши Паамбати и сам является великим чудотворцем южноиндийской традиции ситха. И наша традиция объединяет в себе как северную традицию, идущую от Шри Шанкарачарьи, Даттатреи, Васиштхи, Семи Риши, Брахма, Вишну, Шивы, так и южную традицию ситхов, идущую от Шивы, Бога Аяпы, Риши Памбати, Сидха Памбати и Гуру Брахмананды. То есть это самые две великие, самые сильные, самые уважаемые традиции. Хотя, наверное, неправильно так говорить. Все традиции хорошие. Но я такой преданный этой традиции, так считаю. Мое субъективное мнение. И когда мы призываем таких святых, как Гуру Брахмананда, наше духовное зрение улучшается, духовное зрение в отношении Бога. То, что мы не понимали, мы можем понимать. То, что мы не видели, мы можем видеть. Это и есть принцип садху, принцип садхана. Так, сегодня я хочу дать комментарий на текст, который называется «Бхакти Сутры», написанные Нарадой. Нарада является рожденным умом сыном Брахмы. То есть Нарада святой, который был рожден из энергии Бога-Творца. Он не был рожден из энергии людей изначально. Он изначально был нитья-ситхом, вечно совершенной душой, или уттама-пурушей, великой душой. И его жизнь однажды проходила в небесном мире, когда он был гандхарвом, небесным музыкантом. И когда он участвовал в одной из церемоний, ритуалов, где другие боги проводили божественный ритуал, магическое жертвоприношение. Но он еще не был сильно развитой душой. Будучи гандхарвом, он пришел на этот ритуал в таком, скажем, фривольном настроении. А некоторые даже говорят, в таком, ну, не подвыпившем настроении. Ну, боги сансары – это не полностью совершенные существа. Они склонны тоже заблуждаться, склонны к чувственным таким радостям. И его такое фривольное поведение кому-то из более высоких богов не понравилось, они так подумали, что-то эта душа еще не совсем достойна здесь быть. Пусть она спустится вниз в материальный мир, там получит какой-то опыт, наберется зрелости, чтобы ее сознание было глубже. И таким образом Нарада воплотился в мире людей. Но когда он воплотился в мире людей, он в юности понял принцип преданности Богу, он не забыл ничего из своих божественных жизней. И он обрел великую преданность, великую медитацию, великое самадхи. И стал великим святым, великим ситхой. Его всегда изображают играющим на вине и прославляющим Бога Вишну. Это великий ситх, бессмертный, который присутствует там, где есть преданность. И он является наставником преданности Богу. И вот эти наставления Нарады, а Всевышний преданной любви к Богу. Нарада говорит, природа такой преданности – это Всевышняя любовь, обращенная к Богу. Ее неотъемлемая природа также – само бессмертие. В каждом из нас заложен принцип преданности, принцип любви. Это можно назвать врожденное влечение к счастью, врожденное влечение к исполнению своих желаний, врожденная любовь к самому себе. То есть это существует в нас врожденно. Но из-за влияния тамаса и раджаса эти врожденные чувства проецируются на материальный мир, на других живых существ, на наш ум. То есть это врожденное чувство часто загрязняется у нас. Это направленность Всевышнему благу, скажем так. Каждое живое существо не хочет страдать и хочет счастья. Чувство счастья врождено для каждого живого существа. Никого не надо обучать счастью, не нужны курсы, как стать счастливым, зачем быть счастливым. Каждый понимает это. Никто не хочет страданий, каждый хочет улучшить свое положение. Некоторые хотят улучшить только свое материальное положение. Потому что таковы их представления, они считают, что материальное положение – это именно и есть счастье. Бесконечные разговоры об инфляции, курсе рубля, экономике, девальвации. Что это такое? Это вера людей, что их счастье связано с экономическим положением. Вот мы наладим экономику, вот заживем. Да ничего подобного. Есть американская экономика, там в десятки раз там превосходящая. А там люди также несчастливы, также пьют там таблетки успокоительные, также страдают. Ничего эта экономика не решила. Есть другие представления о счастье, что счастье находится в отношениях друг к другу, в любви к другому, там, семейное счастье, разновидности такого счастья, связанным отношениями. Это хорошо, но это счастье тоже разрушимо, потому что мы не можем это счастье продолжить дольше 80 лет. Мало кому удается. Да что там, для некоторых не удается его продолжить гораздо меньше период. Когда на 1000 браков 800 разводов. Значит, это счастье, это такой короткий миг, какая-то фантазия. Потому что этот мир не постоянен, все умирают, и это счастье недолговременное. И многочисленные стремления к счастью, если они проецируются на материальный мир, они являются своего рода заблуждением, ошибкой. И Нарада говорит, что счастье в преданности души Богу, в направленности души на Бога, в поглощенности душой Богом, в поиске Бога. Потому что Бог является сам этим счастьем. Однажды великий царь Махараджа в Древней Индии решил раздавать дары, как это по традиции, совершил большое жертвоприношение и затем позвал всех, чтобы все посетили его дворец и могли получить каждый свои дары, чтобы каждый был счастлив. Традиция дана, дарения, это древняя ведическая традиция. И она связана с тем, что каждый получает удовлетворение, когда он одарил других. Не забрал у других, а одарил других. И многие элиты, скажем так, в древности, они гордились, но они гордились не тем, сколько у них имущества, а тем, сколько они раздали, кого они одарили, как много людей они одарили. И их авторитет, слава также были, когда говорили, вот этот вот вчера он одарил там 100 тысяч человек, великий даритель. Цари этим гордились, кшатрии, династии кшатриев. Это другая немного культура, в которой традиция дарения возведена очень высоко. И вот царь в эту традицию, он решил тоже раздарить дары. И когда он раздавал дары, когда царская казна уже опустела, стали все закрывать, пришла одна девушка и сказали, что все, уже казна опустела, ты опоздала, все раздали. Она сказала, нет, еще не все раздали. Она попросилась на прием к царю. И когда ее опустили в этот день, можно было, очевидно. Но царь сказал, извини, ты опоздала. Все, что было вот, предназначено для дарения, я уже раздарил. Вообще ничего не осталось. Пустые закрома. Она сказала, но еще остался ты сам, царь. Поэтому я прошу тебя. И она ухватила его за стопор. Ты решил отдавать все, но... В царстве на самом деле драгоценность ведь не бриллианты, не золото, это текущая драгоценность. А главная жемчужина царства – это ты сам, царь. Если ты отдашь мне себя, то я буду счастлив. Таким же образом, мудрая душа, она понимает, что ей нужен сам царь, а не разные бриллианты, побрякушки, стекляшки. Вот тогда она будет счастлива. Потому что если ты получаешь царя, все остальное у тебя будет по умолчанию. Если душа получает Бога, у нее будет и счастье, и отношения, и экономическое процветание, да и вообще многое из того, о чем она даже не подозревала. Поэтому преданность Богу – это стремление к высшему, самому большому благу, большому счастью. Не к маленькому, не к временному, а вечному и бессмертному. Однако преданность не дана душе по рождению, ее надо воспитывать, ее надо развивать. Каждая душа обладает слабой верой, каждая душа маловерна. Есть йогические нияма, предписания. То есть нияма – это дисциплина. то, чему надо в йоге следовать, если вы становитесь йогами. И ниямы эти таковы. Шаоча означает чистота ума, тела и речи. Иметь чистые мысли, чистое видение. Сантоша – быть всегда довольным, быть всегда удовлетворенным, не просить лишнего, довольствоваться малым. Если вы способны довольствоваться малым, не просить лишнего, тогда вы можете стать йогом. Если у вас постоянно есть раздутые желания, амбиции, и вы не успокоены, вы не можете просто идти по пути йоги. Сватхьяя – изучение священных писаний. Тапас – аскетическая практика, хотя бы какое-то время. Например, когда вы практикуете в ретрите, выполняете ежедневную садхану. И последнее условие – это Ишвара Пранидхана – преданность Богу, полагание на Бога. Вот эти пять ниям общепринято предписаны каждому йогу. И полагаться на Бога – это искусство. Преданность Богу – это великая тайна, это искусство, которое передается по цепи ученической преемственности от гуру к ученику, от самого Бога до нас самих. То есть сейчас то, что вы слушаете, это знание идет по цепи ученической преемственности, в том числе и от Нарады, и доходит до ваших уст. Наука о преданности Богу, искусство воспитания души быть преданной Богу. Нарада говорит, обретающий такую преданность становится совершенным, достигает божественного бессмертия и обретает полное удовлетворение и умиротворение. С обретением такой преданности исчезает желание к чему-либо еще. Такая личность становится свободной от печали и ненависти к кому бы то ни было, и ничто иное уже более не способно доставлять ей наслаждение. Такая личность утрачивает всякий интерес к эгоистичной деятельности. Когда у человека появляется возможность пить воду чистую из родника, то он больше не хочет пить воду из лужи. Таким же образом, когда у человека появляется устанавливать связь с Богом, служить Богу, думать о Боге, то, естественно, он этот вкус больше никогда не забудет. И он не хочет больше получать вкус чего-то другого. Это не значит, что если вы мирской человек, вам надо отказываться от своих обязанностей. Вы можете выполнять свои обязанности также, но выполнять их с другим умонастроением, под другим углом зрения. Вот принцип бхакти-йоги, карма-йоги означает, что если у вас есть какие-то социальные обязанности, то вы от них не отказываетесь, а исполняете, но уже не для себя, а только для Бога. В другом умонастроении, в другом видении мира. До тех пор, пока эти социальные обязанности вас не исчерпаются, вас не оставят. Если они исчерпались, то можно переходить в статус садху, в статус монашества. Это тоже благоприятный статус для постижения Бога. Если же они не исчерпались, то можно выполнять свои обязанности как следует, но при этом находясь в умонастроении служения Богу, когда каждое действие служит Богу, посвящено Богу, когда вы не стремитесь к плодам, результатам своего труда, когда вы не стремитесь быть наслаждающимся конечным бенефициаром всего, что делаете, а делаете конечным бенефициаром Бога. Есть еще такой термин в юриспруденции, в бизнесе. Выгодоприобретателем. То есть есть конечный человек, выгодоприобретатель, который стоит за всем, за всеми бизнес-схемами, например, за всеми офшорными схемами. То есть всегда говорят, есть какой-то такой спрятанный человек, офшоры где-то в Южной Америке. Вот. И за всеми этими офшорами какой-то неизвестный олигарх. Надо найти, кто это там контролирует этот бизнес. Кто получается всего этого? Вот всегда такие озабочены мирской жизнью. Вот в духовной жизни такой же пример есть. За всеми жизнями людей, за всеми кармами есть конечный какой-то тайный выгодоприобретатель, конечный получатель. Но это не человек. Это Бог Абсолют. Ему здесь все принадлежит. Это главный владелец, но он тайный. Он не раскрывает свое имя людям несведущим, не раскрывает ни свою форму, ни свои цели, ни задачи. Очень все так таинственно, засекречено, спрятано. Чтобы понять, нужно обрести духовное зрение, духовные глаза, чтобы увидеть этого выгодоприобретателя. И вот когда мы действуем в духе карма-йоги, это значит что? Это значит, мы постоянно медитируем на Бога в каждом акте действия. Мы медитируем, что это я не для себя делаю, а для Бога. Что это не мне принадлежит, а Богу. Что я сам не действующий, а Бог действует через меня. То есть по-любому нам придется каждый миг наших действий думать о Боге. И сами наши действия тоже начнут очищаться. Когда душа думает о Боге, сравнивает с примером женщины, у которой появился любовник. Она ни на миг не может отвлечься от мысли о любовнике. Мысли о любовнике так ее занимают, но одновременно она стремится скрыть это, потому что общество ее осудит, окружающие, если у нее там муж какой-то есть, нелюбимый, может еще, у нее есть дети, социальные обязанности. И она поставлена в такие условия, когда она не может не думать о любовнике, она о нем думает. Но одновременно она скрывает эти мысли, чтобы никто не догадался. И тогда она полностью убирает свое эго и делает все очень хорошо, чтобы никто не догадался. То есть она своему мужу служит, своим детям, семье, все очень думает хорошо, лишь бы никто не догадался, а она думает о все мысли и о Боге. И таким же образом, когда душа делает Бога своим любовником, она живет примерно так же. Она ни на миг не отвлекается от Бога, но чтобы никто не догадался, она делает вид, будто она занята различными вещами. Поэтому святые часто, приходя в мир людей, они скрывают себя, чтобы не смущать сознание людей, чтобы иметь контакт, общение с людьми, то есть наоборот. Если они показывают, то там, своим близким ученикам, то часть своей души, часть своей веры, часть своей медитации, часть своей преданности. Потому что если святой полностью придет куда-то и раскроет свой менталитет, эффект будет такой же, как женщина, преданная своему любовнику, в своей семье раскроет свои помыслы. Примерно такой же эффект. Возмущение. То есть, если вы в миру продемонстрируете свою великую преданность, свою великую святость среди материалистичных людей, результатом будет что? Думаете одобрение? Он сказал, о, ты великий святой, будем тебе поклоняться, дай нам даршан. Да нет, вовсе. Результатом будет возмущение, потому что души не будут готовы принять вас. У них есть свои желания, амбиции, свои представления о вас. Ну, то есть часто в умах людей будут возмущения, поэтому святые не стремятся порождать возмущение. Мы не должны порождать возмущение, мы должны порождать гармонию. Вот такой способ действия. Потому что 90% людей, ведь это не те души, которые искренне стремятся к Богу, выполняют садхану, а те души, которые хотят жить счастливо в материальном мире и видят свой смысл жизни в материальном мире. К сожалению. Но когда мы проповедуем дхарму, мы говорим так, ну это временно. Если мы будем хорошо проповедовать эту ситуацию, можно изменить к лучшему. Эта ситуация поправимая. Познав такую преданность, душа становится опьяненной любовью к Богу и зачарованной ею. Ибо такая личность непрерывно наслаждается блаженством Атмана, то есть своего истинного Всевышнего Духа. Преданность Богу можно сравнить с влюбленностью. Когда человек влюблен, он словно немного пьян. Словно внутри него открывается некий альтернативный источник энергии. И он питается этим открывшимся альтернативным источником энергии. Все знают, как выглядит влюбленный человек. У него так немного глаза, такой всегда блаженная улыбка. Просто так, то есть все думают, почему он постоянно такой, почему он так радуется постоянно. Он рассеянный иногда становится, или запинается в речи, И с другой стороны, он всегда в блаженстве, ему всегда все хорошо. И вот признаки души, влюбленной в Бога, тоже это напоминают. Потому что когда душа влюблена в Бога, она открывает в себе неиссякаемый источник радости, блаженства, чистоты. Она вообще не живет, она играючи идет по жизни. Потому что она питается внутренним светом, она не очень зависит от других типов питания. Каждая душа вынуждена питаться. Кроме тела мы питаемся энергиями, при общении, энергиями воздуха, пяти элементов, информацией. Если не получать питание, душа будет страдать. Но обрести преданность Богу означает открыть питание божественным светом, питание самой внутренней энергии. И вот такое питание самой внутренней энергии делает душу независимой, свободной. Вы не зависите ни от чего во внешнем материальном мире. У вас есть собственный ядерный реактор внутри. Это подобно тому, как если у вас есть подключение к электросетям, вы платите каждый месяц за электроэнергию, а затем вы думаете, да хватит это, надо поставить солнечные батареи. Все, вы получаете энергию от Бога Солнца прямо, без всяких оплат, без счетчиков. А Бог Солнца, ему не нужны ваши деньги. Он бесплатно вас благословляет. Вот. Вы просто питаетесь альтернативной энергией. Все, вы перешли на альтернативный источник энергии. Таким же образом и с внутренней энергией. Когда божественная энергия, называемая антаранга-шакти. Антаранга означает внутренняя энергия Бога. Вас изнутри начинает питать. Вы можете питаться божественным светом. То есть, когда вы видите аскетичных святых, непривязанных святых, это не значит, что они такие суровые люди, которые себя во всем ограничили и преодолевают, превозмогают страдания от аскетичной жизни. Вовсе нет. Они внутри празднуют, они внутри наслаждаются божественным светом. И они так полны блаженством, что им больше остальное ничего не надо. Они пребывают в блаженстве. Они так питаются внутренней энергией, что им много не надо снаружи. Вот тайна их аскетизма. Это не мужество превосхождения страданий. Это поглощенность блаженством, дозабывание материального мира. То есть святые забывают материальный мир, потому что они поглощены божественным блаженством. Такая преданность или Всевышняя преданная любовь к Богу не имеет ничего общего с желанием и вожделением, ибо ей свойственна отреченность. Многие люди испытывают похожее состояние преданности, любви, например, к другому человеку, к семье, к родственникам. И материнская любовь тоже одна из самых чистых видов любви. Есть разные виды любви. Есть любовь, называемая кама. Кама – это вожделение. То есть это как бы такая телесно ориентированная преданность низкого уровня. Есть материнская любовь, наиболее чистая к божественной любви. Есть рага, влечение. Но самая чистая любовь – это любовь к Богу, ее называют према. И вот когда вы обретаете такую преданность, поглощающую вас как любовь, это према. И душа, если она стремится к освобождению, она воспитывает себе такую любовь к Богу. И сначала у нее нет такой любви к Богу. Это то, что надо воспитывать, то, что надо выращивать в себе. И все мы начинаем с отсутствия этой любви. Изучение священных писаний, упасана, поклонение божественным существам, призывание святых линии передачи, объединение со святыми линии передачи, с умом гуру Брахмананды, с Дататреей, гуру-йога. Все это способы воспитания преданности. Преданность к Богу освобождает. Если мы не воспитаем преданности к Богу, то вот что еще надо понять. У нас все равно будет преданность. Не воспитаем премы, любви к Богу, все равно у нас будет какая-то любовь, но более низкого плана. Все равно душа склонна увлекаться чем-то, к чему-то стремиться и влечься. И Тогда душа будет предана своему эго, своим желаниям, деньгам, материальному миру, там, своей партии, своей семье, чему угодно, своей собаке даже. То есть душе не избежать. Выбор не стоит о том, любить или не любить, преданным или непреданным. Выбора здесь нет. Вопрос стоит, какой объект должен достоин быть нашей преданности, какой объект достоин нашей любви. И все души в сансаре, поскольку их духовное зрение слабовато, они часто выбирают объект своей преданности любви неадекватный, несоответствующий. То есть душа божественна, по идее, ее объект любви и преданности тоже должен быть только Бог. А душа выбирает тело, душа выбирает другого человека, душа выбирает материальные вещи, душа выбирает культ успеха, культ славы, какие-то виды успеха самореализации в обществе, а потом страдает. Потому что изначально душа божественная, и она может удовлетвориться только если ее возлюбленным будет только Бог. Но все души в сансаре ошибаются, и затем страдают, поскольку выбирают в качестве возлюбленного не того. Кто-то в качестве возлюбленного выбирает идеологии от ума, концепции. Там, коммунизм, социализм, какой-нибудь изм, в конце концов он в них разочаровывается и страдает. Он полюбил не то. Кто-то выбирает успех, славу, карьеру. Но когда он выходит на пенсию, его тело уже не способно там, быть генеральным каким-нибудь директором, топ-менеджером компании. Что ему остается? Писать мемуары, вспоминать, каким он был. Все, жизнь прошла. То есть он полюбил не то, но осознал только в конце жизни. Нарада говорит, не дарите свою преданность и любовь ничему, кроме Бога. Это не значит, что вы не можете любить других людей. Других людей вы можете любить или свое дело. Но главным получателем вашей любви и преданности должен быть ни деньги, ни слава, ни бизнес, ни другие люди, должен быть Бог. А вот через Бога все эти вещи можно чуть-чуть любить тоже, через Бога. И этого хватит для жизни в мире. Потому что даже кроха божественной любви будет во внешнем материальном мире очень хорошо. И в одной из Упанишад мудрец Ярнявалкья так говорит в наставлениях своей жене. Не ради золота и богатства, дороги золото и богатство, а ради атмана, Бога, который внутри. Не ради мужа, дорог муж, а ради атмана, который внутри. И не ради скота, дорог скот, а ради атмана, который внутри. И не ради сыновей, дороги сыновья, а ради атмана, который внутри. То есть мы можем любить людей, мы можем любить близких, и это надо обязательно делать. Но мы уже их любим более искренней, более настоящей любовью. Мы их любим не ради их качеств, не ради их тела, не ради их того, что они нам помогают или хорошо относятся к нам, восхваляют или уважают нас. Мы любим их ради их подлинной сущности, ради Бога внутри. Это настоящая истинная любовь. То есть, с одной стороны, любовь к Богу ведет к отречению, с другой стороны, она ведет к тотальной любви ко всем живым существам. Вот когда вы полюбите Бога, вы сможете полюбить всех живых существ одной великой любовью. Потому что сущностью каждого живого существа является Бог. И вы не можете его игнорировать в других живых существах. Сложно любить живых существ в общем. Можно любить кого-то конкретного, кто нам нравится или кто нам помогает, кто нас устраивает, кто соответствует нашим идеалам и ожиданиям. А вот почему святые любят всех живых существ? Потому что они нашли то единое сознание, которое объединяет всех живых существ. И они установили с ним связь, они больше не теряют его. Они видят в теле каждого живого существа это единое божественное сознание. И тогда для них внешние признаки, форма тела, уровень интеллекта, материальное благосостояние, отношения, менталитет не важны. И вот жест намасте как раз означает, я почитаю Бога внутри тебя. Воистину, эта отреченность – не что иное, как посвящение Богу всей своей деятельности и отказ от ее плодов. как мирской, так и духовной. Другой стороной божественной любви является самоотдача и самоотречение. Она означает, что все наши мысли, все наши слова, все наши действия мы жертвуем Богу, мы отдаем их Богу. Это очень сложно понять умом-то. Как я могу отдать мысли, слова, действия Богу, если я даже не видел его никогда, если я не знаю как, если бы он хотя бы имел какое-то имя, форму, я пришел, кое-что ему отдал, что смог. Но как я могу все отдать, тем более это? Что это за процесс вообще? Это тоже тонкое искусство, прапати-йога. Этому можно научиться, если учиться у духовного учителя в линии передачи в соответствии со священными текстами. Этот путь предполагает раскрытие очень тонких уровней созерцательного присутствия, раскрытие самадхи и соединение нашего сознания, наших мыслей с тонким внутренним светом, так, чтобы они растворялись. Как это можно вообще продемонстрировать? Если я пребываю в сознании Бога, то это определенная настрой, волна сознания. И вдруг в моем уме возникает, кроме этого настроя, этой волны сознания, возникает какое-то радостное чувство еще. То есть вот есть одно счастливое чувство, вот еще есть другое. И это чувство ко мне пришло через органы чувств, через переживание тела или через глаза. Например, я вижу красивую мандалу, как красиво выложен слог ОМ. Ум приходит в восхищение. И вот если я в самоотречении, в преданности Богу и самоотдаче живу, я не присваиваю это наслаждение, я не начинаю рефлексировать это наслаждение от мандалы, ОМ во мне не возникает, не откладывается в памяти, потому что я помню о Боге, и вот тот момент, когда мои глаза восприняли, и ум захотел получить это переживание, я смещаю фокус своего осознавания на божественное сознание. Я предпочитаю Богу наслаждаться этим через мои глаза. А я сам наслаждаюсь уже пребыванием в Боге. Вот так. Либо мне дают вкусный напиток. Это значит, через органы чувств, через язык, обоняние я наслаждаюсь каким-то напитком. Мое тело может наслаждаться напитком. Но мой ум, он не хочет наслаждаться этим. Он предан Богу. И он говорит, я отдам это наслаждение Богу. То есть мое дело не наслаждаться этим напитком, а мое дело наслаждаться пребыванием в Боге. А напитком пусть Бог тоже наслаждается. И вот если в этот момент я пью осознанно в состоянии преданности и самоотдачи, то мое тело пьет, а наслаждение переходит не мне, оно переходит Богу. Выходит, в этот момент через мое тело Бог выпил это, он испытал это. А я как бы здесь ни при чем. Я не делатель, я не получатель, я не переживатель. Мое дело, я наслаждаюсь другим типом переживания, потому что это внешняя энергия, и душа не способна полностью и без кармических последствий наслаждаться внешними энергиями. То есть хочешь наслаждаться внешними энергиями, ты можешь попробовать, но будут последствия. Карма пхала, будет карма, будут кармические реакции в следующей жизни. Эти наслаждения могут продолжиться, можешь получить еще тело и так без конца. Но душа, она должна научиться наслаждаться внутренними божественными энергиями. И вот когда душа наслаждается антаранга-шакти, внутренними божественными энергиями, нет последствий, нет кармы, нет ограничений. Например, ограничения есть, когда мое тело состарится, как я могу получать наслаждение через питье, через зрение? Не смогу больше. Придут страдания тогда. Видеть не могу, обоняние плохо работает, все, страдания. И тогда я скажу, вот, был глупый, и была возможность отдавать все Богу, когда имел возможность. Не научился, теперь ни того, ни другого. Ни счастья в пребывании в Боге, ни наслаждения через органы чувств. Зря потратил свою жизнь. Но если душа при жизни учится наслаждаться таким образом божественной энергией, все отдает, все переживания, она овладевает искусством самоотдачи. Это и есть самоотречение, прапати-йога. И такое самоотречение связано со способностью быть в созерцательном присутствии, с одной стороны, способности созерцать свет божественной реальности отдельным от тела, ума, чувств, эго и мысли. А с другой стороны, с брахма-бхавой, поглощенность переживанием божественного, с преданностью божественного. И это еще называется шудха-шаранагати, чистая самоотдача. Много терминов, но по сути они выражают одно и то же. Полное отождествление себя с Богом и растворение в нем через переживание искренней и однонаправленной преданности и полное безразличие ко всему, что противоположно такой преданности, такова природа отреченности. Отреченность также предполагает безразличие ко всему, что не относится к Богу. Вот если вы встретите святого, он думает о Боге, он медитирует на Бога, он служит о Богу, он прославляет Бога, он размышляет о Боге, проповедует о Боге. Но когда речь пойдет о том, что не связано с Богом, ему это не интересно. Это пустая трата времени. Не потому, что у него есть предпочтение в уме, а потому что он знает суть вещей, что из чего берется, что чему подчинено, и что является источником, а что является вторичным. Он знает, что это несущественно, на это нет нужды даже тратить время. И он может поддержать разговор ради приличия, так сказать, но в глубине души это не будет объектом его интереса. Потому что ему интересен Бог и все, что связано. Потому что он знает, любые интересы души, кроме Бога, на самом деле это форма неведения, форма заблуждения. А кому интересно поддерживать заблуждение? Вот на что это похоже. Если к вам на улице подходит опьяненный наркотиками человек и начинает высказывать свои мысли, вам это абсолютно неинтересно. Вы можете даже поддержать его, чтобы он как бы оставался при своем, не желая вмешиваться. Но вам это абсолютно неинтересно, потому что вы понимаете, откуда его состояние, откуда его интерес, откуда его мысли. Все они исходят из искаженного видения реальности, из-за непонимания, из-за больного ума. Таким же образом, когда душа не предана Богу, в той или иной степени ее ум болен болезнью сансары. И вот в чем она нуждается по-настоящему? Она нуждается в исцелении. И настоящему врачу не очень интересны длительные разговоры больного о болезнях. Вы, наверное, замечали. И если больной слишком много говорит о своей болезни, врачу это не очень интересно. Некоторые врачи даже специально грубо ведут себя, чтобы такая форма психологической защиты, чтобы не взять на себя болезнь. Или они смотрят в карточку и начинают бешено ее заполнять, что-то писать на латыни. Для чего? Потому что если больной слишком увлечен своей болезнью, это тоже не очень нормально. И он говорит, и говорит, говорит, чтобы врач это слушал. Но врач это человек тоже. Если он будет слушать, его менталитет тоже возьмет на себя болезнь, себя тоже больным почувствует. Тогда он наклоняется, заполняет карточку, писать на латыни, чтобы диагноз, лекарство, чтобы просто закрыться от этого шквала информации. Ему не интересно это. Он уже понял, он выяснил диагноз, он понимает схему лечения. Он эту болезнь лечит каждый день по много раз. Ему не надо все это именно рассказывать. Он все понял уже. Таким же образом, когда мы больны болезнью материального существования, это тоже болезнь, и врач думает, как исцелить, что болезненное состояние – это ненормально, это неинтересно. Вот если человеку интересна его болезнь, это ненормально. Вот здоровье – вот что интересно. Таким же образом, состояние неведения, как болезнь – это ненормально, это неинтересно. И когда святой слышит о разных состояниях неведения, он не считает это нормальным, ему это неинтересно, ему интересно здоровье. Духовное здоровье. А здоровье для души – это преданность Богу, жизнь в Боге. Искренняя и однонаправленная преданность подразумевает отказ от какой-либо еще поддержки. Отказ от какой-либо поддержки означает, что святой учится полагаться полностью на Бога, И он постепенно отказывается от других вещей, которые бы его поддерживали. Не сразу, но постепенно. Все мы ищем поддержку, утешение, опору, защиту. Много чего мы ищем. Безопасность. Мы не говорим сейчас о безопасности тела, там, крови над головой, каких-то минимальных вещах. Речь идет о психологии. Но чем ближе душа к Богу, тем менее ей нужны поддержки. Например, есть концепции, новости, информация. Это поддержка для ума. Когда душа становится искренне близкой к Богу, ей не нужны эти виды поддержки. Есть психологическая поддержка других в виде одобрения общества. Но святые не нуждаются в такой поддержке. Некоторые святые вообще иногда могут вести себя как юродивые. Что? На что это указывает? Это означает, что им не нужно поддержки и одобрения общества. Они говорят, я так полон Богом, я так опьянен Богом, что мне не нужна ваша поддержка. Если вы можете считать меня безумцем, да пожалуйста. Но я считаю вас безумцем, вот так вы можете думать. То есть многие святые избирали путь юродства, когда они не нуждаются в социально приемлемом поведении, в социальном одобрении. Я вас не призываю так действовать. Скажем так, рано еще. Совсем рано. Но некоторые святые так действовали, игнорируя общество, потому что им не нужна эта опора. Другие святые, они не нуждались в какой-либо информации, в светских новостях. Третьи святые, они не нуждались в поддержке даже священных писаний. Есть знаменитая картина «Монах Дзен, рвущий свиток с сутрами». Он всю жизнь читал сутры, изучал, и он думал, что это и есть живое слово Будды. А потом, медитируя, вошел в самадхи, достиг просветления и понял, живое слово Будды, его сердце – это внутренний свет. Это просто бумага, просто слова. К ней надо относиться с уважением, но это не является живым словом Будды. То есть, когда ум избавляется от опор в виде концепции, эгоистичных представлений о мире, социального одобрения, чувства поддержки, он может опираться на Бога. Как внутренняя осознанность, подобная небу, без центра границ, подобное пространству. Как внутренняя светоносная ясность, как внутреннее переживание Брахма Ахам Бхава. Я есть Брахман, Абсолют. Много аспектов переживания Бога. Созерцательная ясность, переживание Ананды, божественного блаженства. Безразличие к тому, что наносит ущерб преданности, означает выполнение только такой мирской и духовной деятельности, которая благотворна для поддержания и развития преданности. И пусть тот, кто принял решение вступить на путь искренней и однонаправленной преданности, придерживается предписаний священных писаний. Очень важно на этом пути идти правильно, не заблудиться. Потому что мы пытаемся установить связь с источником, который нам неведом. Мы пытаемся устранить духовную слепоту и пробудить духовное зрение, чего у нас раньше не было. И священное писание подобны картам, на которые нужно ориентироваться. Ибо в противном случае может произойти падение при продвижении по духовному пути. Мирские обязанности, относящиеся к различным общественным контактам, пока еще остается осознание внешнего мира, также должны выполняться, но только в тех пределах, что рекомендуется в священных писаниях. Но та деятельность, что связана с физическим поддержанием тела, должна осуществляться до тех пор, пока тело продолжает существовать. Из-за различий во взглядах отличительные черты преданности описываются по-разному. Вьяса, сын мудреца Парашары, полагает, что преданность – это чувство глубокой любви и стойкой преданности, анурага, проявляемое во время ритуального поклонения. Великий мудрец Махариши Гарга полагает, что бхакти, преданность – это сильное стремление к слушанию, повествованию о деяниях и славе Бога, а также беседам о нем. Мудрец Шандилья полагает, что бхакти – это такая преданность Богу, которая не создает помех блаженному созерцанию своей Всевышней сущности, атмана. Божественный мудрец Девариши Нарада придерживается той точки зрения, что Бхакти – это посвящение всех своих действий Богу и полное предание себя Ему, а также чувство щемящей тоски в те минуты, когда мы забываем о Нем. В нашей традиции чувство преданности связано, с одной стороны, с принципом шаранам, с принципом трех ше – шаранам, шрадхой, шаранагати, то есть прибежищем, верой, шрадхой и самоотдачей. С другой стороны, оно связано со способностью пребывать в измерении осознавания, со способностью пребывать в природе ума. Когда две такие способности развиваются, это можно назвать преданностью Богу. В состоянии созерцания мы медитируем непосредственно на Бога за пределами имени, формы и качеств. Такому созерцанию невозможно сразу научиться, но это возможно, если мы начинаем с соблюдения яма-нияма предписаний, концентрация, очищение ума, плавно переходим к медитации, а после медитации мы учимся поддерживать осознанность в течение жизни, например, стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, выполнения нужд тела, в течение всего дня. Вот если ваша осознанность развивается, то и ваша преданность Вышнему Источнику тоже развивается. Осознанность и преданность, они взаимосвязаны. Вопросы есть, да?
Потеря головы мирской любви приводит к страданиям в будущем. Контроль любви к Богу ставит тебя выше Бога. То есть так же потеря.
Он не ставит выше Бога. Выше Бога ничто не может поставить. Скорее отделяет, да? Контроль любви к Богу, да?
Да, как бы ты не сам, нет самоотдачи полностью.
Угу. И вопрос, что делать с этим? Нужно овладевать учением праджни-янтры. Вот секрет кроется в таком развитии способности к созерцательному присутствию, где такой контроль отпускается, где возможна полная безусильность и полный выход за пределы эго, полная самоотдача за пределы надежд и страхов. Это тонкое искусство, оно связано с овладением тончайшими уровнями нидидхьясаны. Нидидхьясана и преданность Богу – это одно и то же. Только нидидхьясана – это более ведантический термин. Преданность Богу, бхакти, анурага, более тантрический термин. Но они говорят об одном и том же. В общем, нужно изучать искусство нидидхьясаны. Например, искусство работы с санкальпой. Или искусство Шамхави мудрой и другие. И вот когда мы в этом искусстве достигаем стадии анупая, безусильной медитации, то этот вопрос получает ответ. Вопрос сложный, что есть объект, что субъект. Дело в том, что в Адвайте ни объект, ни субъект не являются постоянными величинами. По мере духовной практики вся объективность постепенно перерастает в субъективность. Это означает, что у нас есть свобода выбора и свобода воли. Чем глубже наше осознавание, тем больше мы обретаем свободу воли. Исходя из этого, не надо просто так расслабляться и мириться с этим, что нет благодати, ну и Бог с ней. Надо прилагать активные усилия, чтобы ее заполучить, чтобы ее стяжать. Вот так. А иначе духовный путь освобождения, духовная практика была бы невозможной. И все святые, они делают тапасью, аскетическую практику, поклонение упасану. Ну, много чего делают, чтобы стяжать эту благодать и увеличить. Если вы прилагаете активные усилия, не мирясь с тем, что нет благодати, то ваши активные усилия приведут к тому, что вы персонально ее начнете получать больше, чем остальные. Вот так. То есть даже вы, если живете в девятиэтажном доме, где люди кушают мясо, смотрят телевизоры, мало божественным, и за стеной ругаются, выпивают. Если вы искренне начинаете выполнять практику, именно персонально к вам божественная благодать начнет поступать. И ваша жизнь, ваше окружение начнет тоже изменяться.
Скажите, у вас уже был центр, уже были ученики, уже все было.
Оно не было, оно и есть.
Ну, я имею в виду, сейчас есть, но и вопрос не в этом. Вопрос в том, вы получили посвящение у пилота Бабы, зачем оно вам нужно было и что оно вам дало, кроме длинного имени?
Хороший вопрос. Оно мне было нужно, чтобы еще лучше распространять дхарму. Это инструмент для распространения дхармы. Я ищу различные способы, как увеличить распространение дхармы. И это посвящение добавило мне духовных политических связей в Индии, покровительства и много чего. Я не беру духовные аспекты. Аспект благословения, он тоже всегда существует. Я не политик. Я не получал только из-за политики. Но ведущей мотивацией было это увеличение способности, возможности распространять дхарму. Это не то, что я искал, не то, что мне лично было надо. Но для служения это благоприятно. И почему же отказываться от того, что благоприятно для служения? Ну, вы должны вести себя так, чтобы не быть странной, а просто быть духовной. Для этого нужна большая гибкость, потому что вопросы странности и нестранности у всех людей по-разному воспринимаются. Просто вы можете говорить, я верующий в индуизм, я верующий в санатана дхарму, и тогда вопрос вашей странности не стоит. Но если вы говорите, я верующий в индуизм, и еще ведете себя странно, вот это проблема может быть. Да, это хорошо, когда ваше окружение меняется постепенно, и вы можете в рамках этого окружения говорить о дхарме, проповедовать дхарму. Почему нет? Конечно. Это не обязательно вообще так засекретить, чтобы никто не догадался вообще. Были такие случаи, когда ситхи, маха-ситхи селились в деревнях, на краю деревни. И люди темные, очень необразованные, это святые ситхи. И они ничем стремились не выдавать себя, были горшечниками, свинопасами. Вот такой сталкинг. И только когда что-то возникало экстраординарное, ситхи проявляли себя, демонстрировали чудеса, проявляли божество своего внутреннего видения. И люди внезапно понимали, что это необычные люди. Они начинали им поклоняться, приходило много людей, они начинали с утра до вечера делать им бандары, подношения. И тогда они видели, что их жизнь сильно усложнилась, то они жили простой жизнью, и они уходили из деревни куда-нибудь в другое место. То есть они почему скрывали себя? Они не хотели чужого внимания. Потому что Индия – это ведь страна верующих. И даже если люди материалистичные, но они видят святого, то все, внимание к тебе обеспечено. Это не в материальном мире. Если в материальном мире без традиции, то кто-то видит святого или просто практикующего, его могут воспринимать как странную личность.
Скажите, пожалуйста, возможно ли самадхи для нерелигиозного, неверующего человека?
В редких случаях возможно, благодаря заслуге прошлой жизни, но все его неверование, вся его нерелигиозность сразу после самадхи исчезнет. Из неверующего религиозного он станет истово верующим, истово религиозным. Он не может остаться атеистом больше после самадхи. Это невозможно. Весь его атеистичный ум будет разбит вдребезги. Но вообще такому человеку опасно иметь самадхи. То его неподготовленный ум может не выдержать этого. Ум должен быть подготовлен. Потому что неверующий, атеистичный ум, это что значит? Это есть набор неких идеологем, концепций, воспитания, образования. Все это склеено в такую картину мира, жесткую причем картину мира, которая ни вправо, ни влево, материалистическая, атеистическая картина мира. И вот вдруг он получает опыт самадхи. Что тогда? Весь его ментальный каркас, весь его прошлый опыт дискредитируется. Ведь самадхи — это не шутки, это полный переворот сознания. Ему потребуется время, чтобы... Это как перезагрузка всей системы. И он на некоторое время может быть даже неадекватным. Поэтому, не имея веры, не надо стремиться к самадхи. Это все равно, что сесть за самолет какой-нибудь, Су-27, не имея опыта даже вождения автомобиля. Обычно самадхи должно быть идти после дхьяны, после медитации. Это я рассказываю систему Патанджали, классика йоги. Дхьяна должна наступать после дхараны, способности к концентрации. Концентрация должна приходить после умения в пратьяхаре отвлекать ум от органов чувств. А пратьяхара должна приходить после того, как вы преуспели в пранаяме, управлении внутренней энергией. А пранаяма должна у вас состояться после того, как вы преуспели в асанах, способности принимать позы тела йогические. А асанами обычно надо заниматься, когда ты научился яме и нияме. Нияме. И вот нияма, мы говорили о ней. Шаоча, сантоша, сватхиая, тапас и шварапранитхана. Чистота, удовлетворенность ума, изучение священных писаний, способность к аскетической жизни или практике. Ишвара пранитхана – умение полагаться на Бога. И нияму возможно выполнять, когда вы овладели базовыми ямами. Ахимса, астея, сатья, апариграха и брамачари. То есть не насилие, не стяжание, не присвоение чужого имущества, отказ от воровства. Держаться всегда истины и не лгать. И брамачария, контроль сексуального желания. И вот надо идти постепенным путем. Были люди, которые испытывали самадхи, как бы вообще не практикуя, будучи нерелигиозными людьми. Рамана Махариши, пример. Играл в футбол с мальчишками, занимался спортом, здоровый юноша. Ни о чем таком не думал. Но однажды страх смерти пришел, он сел, начал исследовать, кто я. Вошел в самадхи, и все. Он покинул дом, стал странствующим аскетом. Его жизнь полностью перевернулась, и он в течение нескольких лет он даже не мог прийти в себя. Он был полностью поглощен самадхи, так что ногти длинные вырастали. И там в волосах птицы гнезда начинали видеть. Чтобы получить вкус любви к Богу, нужна садхана, упасана, поклонение. То есть ответом слово упасана. Упасана в традиционной санатанадхарме – это одна из пяти личных обязанностей каждого индуиста. Ежедневное поклонение. Ежедневно выполняйте утреннюю практику сутры, которую мы делаем, практику баджан-мандалы. Делайте почитание Шивы, Дататрии, всех святых древоприбежища. Изучив текст, запомнив слова, мелодии, с искренней верой и преданностью, изучив метафизический смысл теургической практики. Призывайте с искренней верой древоприбежище, Иштадевату. Благодаря упасане, поклонению, любовь к Богу раскрывается. Если вы выполняете садхану вместе со служением, севой, карма-йогой, с гуру-йогой, созерцанием, рано или поздно она раскрывается. Любовь к Богу – это большое таинство, ее сложно понять умом. Вопрос практики, воспитания ее. Но что можно сказать? Мы ежедневно должны воспитывать себе любовь к Богу. Вот медитация четырех бесконечных, которые монахи делают ежедневно, это тоже ежедневное воспитание любви к Богу. Обращение с молитвой к древу прибежища, визуализация древа прибежища, коренного гуру, парам гуру, гуру ачарьи и призывание древа прибежища, это тоже воспитание любви к Богу. И надо это сделать своей ежедневной садханой.
Я в событиях вижу проявление божественного, тогда автоматически получается, что нет плохих и хороших событий. Если у меня проявляется к этому отношение, то будет двойственность. Тогда выходит, что присутствие божественного сознания просто в любом действии, в любом созерцании, в любом каком-то происшествии.
Истина не одна, в духовной жизни истины две всегда. Так говорят святые, священные писания, Упанишады. Это абсолютная истина и относительная истина. И вот мы всегда должны помнить, что истина не одна, а две. Пока мы вот в этом теле и в этой жизни, пока мы люди, пока мы души, обязательно надо разделять относительную истину и абсолютную. И вот с точки зрения абсолютной истины, мы должны действительно держаться такого недвойственного воззрения, когда нет ни плохих, ни хороших поступков, ни плохих, ни хороших ситуаций, видеть во всем благословение Бога. Это называется воззрение или джняна-дришти. Что касается относительной истины в поведении, то мы живем всегда по принципу Деша Калапатра – место, время, обстоятельства. И мы должны понимать наши обстоятельства, и мы должны на относительном уровне, конечно, понимать, что есть плохо и хорошо. И мы должны, насколько возможно, конечно, видеть божественность всего, но не терять развлечения, необходимые в данный момент. Если мы потеряем такое развлечение, то мы совершим ошибку в созерцании классическую, называемую потеря действия в воззрении. Можем впасть в нигилизм, как бы. Когда мы начинаем отрицать причинно-следственные связи, законы кармы, а при том, что у нас тело еще-то не радужное тело, не из света. Вот. И оно ест вполне определенную пищу, а другая пища для нее будет неполезным. То есть мы не можем сказать, что для нас здоровье и болезнь – все божественно. В общем, в воззрении так надо думать, это действительно так. И даже болезнь принимать как благословение Бога. Но в относительном поведении нет смысла свое тело подвергать болезни. Под предлогом то, что все божественно. Итак, мы должны понимать, тело питается хорошей пищей, свежей. Несвежая пища ему не полезна. Яд вредит телу, а лекарство его исцеляет. Разделять абсолютное и относительное. Иногда человек так стремится реализовать недвойственное воззрение, что он не хочет разделять, он говорит так: «Гуру, я не хочу разделять относительное и абсолютное, я хочу сразу абсолютное воззрение». Я говорю: «Хочешь, пожалуйста, но даже если ты захочешь, это не получится». Я хочу сразу видеть, что все есть Бог, что все есть Брахман. Мне не надо учитывать реальности этого мира. Я говорю, да, воззрение. Вот воззрение внутри глубоко, так оно и должно быть. Ты должен воспитать себе полностью недуальное, недвойственное сознание за пределами субъекта и объекта. Но в поведении, как бы ты ни хотел, тебе придется считаться с реалиями этого мира. Я говорю, нет, я хочу соединить воззрение и с поведением. Я говорю тогда, ну попробуй пройти через украинско-российскую границу в одном воззрении. Приди, скажи, что в абсолютном брахмане нет ни границ, ни субъекта, ни объекта, ни паспортов, ни печати, ни пограничника, ни тебя, нет ни того, кто движется. Если ты сумеешь так как бы мозг изменить людей на границе, и тебя пустят, то ты можешь сказать, что ты от силы одного воззрения прошел. Но, скорее всего, не получится. Ты сразу почувствуешь, да, ограничения. Поведение на меня, я должен вести себя определенным образом. Я не могу вести себя в материальном мире, только опираясь на воззрение.
Воззрение – это чистое умонастроение, да?
Можно сказать, это умонастроение, это твоя жизненная философия, Адвайта Веданты, которая глубоко внутри, ты переплавил в свое мировоззрение. Надо прапатти-йогу сделать главной, а нава-маргу – подчиненной. Примерно такая мотивация. Я стремлюсь к полной самоотдаче, я стремлюсь быть проводником божественной воли, служить Богу, служить благу всех живых существ. А для этого мне надо хорошее, развитое личностное качество. Я развиваю личностные качества, но мотивация моя – служение, принесение пользы всем живым существам. Вот именно такую мотивацию хорошо закладывать также и в медитации. Прапатти-йога, она всегда должна ставиться выше. По шкале мотиваций. Есть разные уровни мотиваций, и прапатти-йога выше всех. Шунья – пустота, абсолют – брахман – это одно и то же. Шунья – это термин, который больше используется в буддизме, но он также используется в индуизме, в шиваитских агамах, по-моему, в Шива-самхите. Непроявленный аспект абсолюта – ниргуна – брахман, без имени, без формы, без качества – это шунья. Из ниргуны брахмана исходит пракрити, материальная энергия. И пракрити – это не только твердые тела, это вообще вся Вселенная с богами, с принципом времени, пространства, с тонкоматериальными мирами. Все это пракрити. Вот пракрити – это материальная энергия. И сам брахман, будучи пустотой, он ничего не творит, ничего не создает. Но в его присутствии материальная энергия начинает твориться и расцветать. Вот, она питает, она является отражением абсолюта. И вот такое отражение называется чидабхаса. Подобно тому, как если горит костер, и вы рядом с костром положите железный шар, то железный шар рано или поздно накалится, сам станет раскаленным и станет светить. И железный шар, он не приобретает свойства пламени, но он тоже становится огненным, просто в присутствии огня. Таким же образом, пракрити, материальная энергия, она приобретает качество абсолюта и разворачивается в эту вселенную. Вот все исходит из пустоты абсолюта. И есть два типа пракрити, материальной энергии. Светоносная, чистая, состоящая из саттва, она называется майя. В ней живут боги, Брахма, Вишну, Шива, Ишвара, Творец Вселенной, святые, в том числе и Нарада. Все божественные существа на алтаре, кроме моего изображения, они живут в чистой пракрити, в майе. Я в материальном мире телом живу. Есть другой тип пракрити, он называется авидья. Авидья означает неведение. Он состоит из раджаса и тамаса в смешении с сатвой. Это материальный мир, материальная вселенная, астральные миры. И вот души уже не чувствуют Бога в этом мире. И свет божественного не так отражается. И души здесь получают тела, они не контролируют этот мир. Это люди, животные, сансарные боги. Все это область авидья. Еще называется сансара, кама-лока, сфера желаний. Но все это исходит из единой пустоты абсолюта. Но пустота не может быть концепцией. Пустота может быть переживанием вне концепции. Поэтому, если вы хотите постичь пустоту, выполняйте медитацию без концепции. Например, медитацию Маха-Шанти. Переживание пустоты является частью обучения в нашей традиции. Если вы учитесь медитации Маха-Шанти, вам надо изучить эту медитацию и затем научиться преодолевать расплывание, возбужденность ума. Затем уйдут переживания различных уровней медитативной поглощенности. Первая дхьяна возникает радость, как будто вы получили предмет, который давно искали. Вторая дхьяна возникает тонкое блаженство. Третья дхьяна возникает очень тонкая ясность, где нет больше ни блаженства, а очень тонкое переживание. От третьей к четвертой дхьяне останавливается сердце и дыхание в медитации. И вы можете пребывать вне тела. На уровне пятой дхьяны ваш ум распахивается, вы переживаете бесконечное пространство. Например, этот зал – это большое пространство. А бесконечное пространство, которое переживается в медитации, не имеет вообще никаких ограничений. И вы понимаете, вот оказывается, мое сознание бесконечное. Я не есть конечная душа, заключенная в конечном теле. На уровне шестой дхьяны вы переживаете бесконечное сознание. Уходит идея пространства, а сознание остается. На уровне седьмой дхьяны вы переживаете отсутствие бытия своего «я». Вы понимаете, меня нет, как личности. Моя личность – иллюзия, слепленная из кармы. Я есть как осознавание очень тонкое, но я не существую как эго, как личность. Моя личность – выдумка, но я с ней отождествился. Вот переживание седьмой дхьяны дает такое. На уровне восьмой дхьяны переживается полное переживание – шуньяты. Когда вы переживаете шуньяту, вы достигаете просветления. Однако, когда вы открываете глаза и начинаете говорить, действовать, это просветление заканчивается. Поэтому даже если вы пережили в медитации восьмую дхьяну, это еще не конечное, не итоговое состояние. Теперь вам надо научиться удерживать состояние восьмой дхьяны в движении, в жизни. И начинается процесс практики созерцания. То есть хорошо, прежде чем созерцать, получить переживание дхьяны, переживание пустоты. Но это требует длительной медитации.
Закончим.